Евангелию Иисуса Христа, у этого Евангелия есть одна уникальность, есть основание теологическое, доктринальное, или, как мы говорим, теория, и есть практическое христианство. Христианство действительно состоит из двух частей – правильное понимание и правильная жизнь. Изучая послание к Римлянам, мы с вами приступили к рассмотрению второй части, очень важной – это Евангелие на практике. Приглашаю вас снова к посланию к Римлянам, главе 12. Мы сегодня завершим чтение этой главы, последние стихи будем читать с 16 по 21. И тема нашего рассуждения в продолжении рассуждения о практическом христианстве будет «Принципы евангельской жизни в реакции на неприятности». Мы несколько тем уже рассмотрели, они звучали так: принципы, принципы, принципы. Принципы – это правило. То есть, как ожидается, что верующие будут жить в этих вопросах. Сегодня будем говорить о том, что Евангелие говорит о правильной реакции верующих людей, христиан, на неприятности которых, ой, как много, и причем каждый день, и причем безостановочно. Итак, как на все это реагировать? Принципы евангельской жизни в реакции на неприятности. Послание к Римлянам, последние стихи 12 главы. «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его». «Ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Продолжается рассуждение над практическим христианством. В прошлый раз мы говорили о том, как Евангелие проявляется в жизни людей, верующих людей. Говорили о том, что Писание призывает верующих людей: благословляйте тех, которые вас проклинают. Говорили о том, что Писание призывает искренне принимать участие в жизни всех людей. В жизни верующих людей. Очень важно, смотрите, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Это наше рассуждение прошлого воскресенья. Действительно, это правильно, друзья, что правильное понимание Евангелия, правильное понимание Евангелия ведет к правильной практической жизни. Поэтому по жизни можно определить, насколько человек правильно понимает Евангелие. Это достаточно простая связь, правда? Нет правильного основания, нет правильного вывода, нет правильных шагов. Если человек поступает в какое-то учебное заведение и учится, и заканчивает обучение, может быть, он имеет очень высокую степень, диплом, может быть, ему присваивают какое-то особое положение, но когда он приходит и начинает работать, то он просто ничего, ну, не знает, с чего начать. И говорит: послушай, чему же ты научился? У тебя вроде бы звание-то большое, а делать ты ничего не можешь. Есть такое, друзья, есть такое. Ну, кто-то диплом купил, кто-то что-то еще сделал, вот он вот такой, что-то у него есть, а нет у него понимания, нет, он не знает, как это делать. Поэтому Евангелие говорит именно об этом, что христианство начинается, первое, с правильного понимания. Во что мы верим, кто мы есть, кто есть Господь, что есть спасение, что есть покаяние, что есть церковь, что есть духовное возрастание. Об этом Евангелие подробно говорило, и мы эти вопросы рассматривали ранее. Но если я правильно понимаю, ну живи тогда правильно. Живи правильно, поэтому это серьезное вступление. Мы будем рассматривать несколько вопросов, пусть останется в нашей памяти. Наше название, что мы верующие, оно может быть реальным, может быть фальшивым. Реальным тогда, когда мы имеем первое, правильное понимание. Поэтому мы правильно живем. Но если мы неправильно живем, мы неправильно понимаем. Поэтому мы сегодня говорим с вами, будем говорить о практическом христианстве. Наша реакция на библейские рекомендации, как мы их воспринимаем? Как воспринимаем эти пожелания, явно показывает то, насколько я и вы уважаете Евангелие. Эти пожелания, которые были прочитаны даже в этих стихах, последних стихах 12 главы, мы будем говорить об этом. И вот то, как мы будем к этому относиться, а это уже личное отношение, правда, будет показывать то, насколько мы верим Евангелию, насколько мы его принимаем. Уважение слов Евангелия говорит о нашем реальном состоянии. И рекомендации, которые даны в прочитанных стихах, они нацелены, интересно, на наше личное состояние. Если в прошлый раз мы говорили о том, как Писание призывает нас относиться к другим людям, как относиться к Богу, как относиться к телу своему, как относиться к дарам в церкви, это наше предыдущее размышление, то окончание этой главы нацелено на нас самих. Насколько мы себя правильно понимаем. И об этом говорит Евангелие. Итак, прежде всего, хочется пригласить вас к первой мысли, предложить для рассмотрения ценность евангельской реакции на неприятности. Надо прямо сказать, что верующий не проявляет произвольной реакции. Вот сегодня дождь или солнышко не светит, настроение плохое, потому что я не люблю дождь. Это не работает, друзья. Верующий не может проявлять себя в неприятности, исходя из своего настроения. У верующего есть что-то выше его настроения. Это духовная часть, которая никак не влияет на погоду, там зима, лето, дождик или солнышко, никак не влияет. Почему? Потому что зима, лето – это изменяющиеся позиции, правда? Изменяющиеся явления. А Бог неизменный. Поэтому действительно Писание призывает нас нацеливаться на эти вечные ценности. В чем эти ценности проявляются? Мы будем с вами рассматривать текст, который был прочитан. Явно видно, что здесь три ценности. Вот ценность евангельской реакции на неприятности. Каким образом верующие реагируют на неприятность? А их же много, правда? Мы об этом ранее говорили, и очень много. Итак, первое, на что Писание обращает внимание, не воспринимать другого как неприятеля. Мы прочитали первые слова здесь, интересные слова. «Будьте единомысленны между собою». Причем надо отметить сразу, что здесь идет продолжение нашей мысли, о которой мы говорили в прошлый раз. В русской Библии «будьте» – это повеление, это глагол. Но надо отметить, что здесь идет речь о другом, что это нормальное состояние верующего. Здесь другая мысль немножко, более углубленная, сокрыта. Одинаково в отношении друг друга думая. Интересная мысль, друзья. Одинаково. В русской Библии интересные слова «будьте единомысленны между собой». Это вызывает много размышлений. Послушайте, пожалуйста, а как, на каком основании я должен думать так, как он, а он, как я? С одной стороны, здесь прямо об этом сказано в русской Библии, правда? То есть мы должны одинаково думать. Мысль более глубокая, очень серьезная мысль. В чем она заключается? В чем она заключается? Христос также прямо говорит об этом, повторяя, углубляя эту мысль. «Ибо и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом законы пророки». Это аналогичная мысль. Что это означает? Скажите, пожалуйста, вам хочется, чтобы вам люди делали неприятности? Мы даже не будем просить руки поднимать. Никому не хочется, правда? Так вот, не делайте это другим. Если ты не хочешь, чтобы тебе была сделана неприятность, не делай ее другому. Это первый принцип. Вот как реагирует на неприятности. Мы говорим, он напрашивается на неприятности, очень просит. Ну, пусть он просит, а ты ему не дай то, что он просит. Всего лишь навсего, правда? Если ты не хочешь, чтобы тебе не проявлена была неприятность, не делай ее другому. Способность воспринимать другого как равного нас с вами удаляет от противостояния. Но сегодня ты сделал ошибку, вернее, он сделал ошибку. Ой, тебе как неприятно, тебе на больной мозоль наступили, твое чувство достоинства ущемили, правда? Ну, мы люди, правда, у нас свое начинает подниматься. Окей, ну завтра ты в этом положении окажешься. Ты же должен это понимать. Но снизойди к нему, но не делай ему зла. Итак, мы говорим о том, что вот эта ценность евангельской реакции на неприятности заключается в том, что мы думаем о другом, даже неприятеле нашем, не видим в нем врага. Интересно, способность воспринимать другого как равного удаляет нас от противостояния. Подумайте, друзья, об этом, проанализируйте ваш последний конфликт, последние натянутые отношения с кем-то. Я уверен, что действительно вы придете к этому выводу, что главная причина противостояния – это когда я себя выше рассматриваю. Меня ущемили, меня задели, поэтому я реагирую. Но если я воспринимаю как равного, он же такое же творение как Божие, как я, правда? Да. Но он ошибся, завтра ты ошибешься. Но не разжигай эту войну. Итак, если мы другого воспринимаем как за равного, это не позволит мне воевать с другом, с братом, с близким, с соседом, не позволит. Дальше. Способность видеть в другом равного, как вы думаете, к чему приводит? К сотрудничеству. Но если он не враг, чего с ним воевать? Особенно это касается семейных отношений. Когда начинает формироваться новая семья, ну, понятно, что жених воспитывался или новый муж воспитывался в одной семье, жена или невеста воспитывалась в другой семье. Они впитали образ жизни в разных семьях. Это самый тяжелый момент, когда люди начинают, в народе говорят, притираться друг к другу. Это важно, друзья, если мы будем видеть в другом конкурента, кто посягает на меня, у нас никогда не состоится семья. У нас никогда не состоятся нормальные отношения. Итак, способность вот это видеть в другом равного приглашает нас к сотрудничеству. Давайте попробуем, друзья. Звучала ранее мысль о том, что самый лучший способ победить врага – это сделать его своим другом. Но он не враг. Брат говорил о том, что человек делает зло не потому, что он сам по себе злой такой от природы, и мама, и папа, и дедушка, и прадедушка. Человек в рабстве греха находится всего лишь навсего. Но послушайте, если он в рабстве греха, поймите, он раб. Но сам-то он человек, он под властью греха находится. Это первое, о чем мы говорим, не воспринимать другого как неприятеля. Далее, не оценивать себя как лучшего. Мы дальше читаем слова «не высокомудрствуйте» в русской Библии. Значение «не думая о себе высоко». Смотрите, здесь нет повеления. Это опять, это состояние верующего. Не думая, он так живет, не думая о себе высоко. Самовозвышение к чему приводит? Логика подсказывает к унижению другого. Когда мы на равных, то у нас нет вражды, правда? Но стоит мне немножко приподняться, где мой сосед? Где он? Подскажите. Ниже. Поэтому его унижать надо. Поэтому он мне мешает. Смотрите, об этом Писание прямо говорит, не думайте о себе высоко. Не думая, точнее. Друзья, есть хорошая задача для всех нас. Очень хорошая задача. Подумайте, пожалуйста, ваша оценка, как вы сами себя воспринимаете, это Евангелие, друзья. Когда Христос в сердце, Христос является лучшим примером того, как не думать о себе высоко, при этом статус его никак не поменялся, правда? Будучи Сыном Божьим, Он пришел послужить людям. Этому Он учит и сегодня верующих людей. Петр пишет, все же, подчиняясь друг другу, слово подчинение понятно, мне удобно командовать, потому что я отец, муж, где-то какое-то положение занимаю. Но послушайте, Описание говорит о другом. Все же, подчиняясь друг другу, это я буду подчиняться детям своим, это я буду еще кому-то подчиняться. Послушайте, это вопрос для размышления, но Писание об этом прямо говорит. Подчиняясь друг другу, смотрите дальше. Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Как только я немножко приподнялся над другим, ни о каком подчинении не идет речи. И если я немножко возвышаюсь, в какую категорию, согласно Писанию, попадаю? Гордый. Ну, раз я возвысился, гордость – это возвышение. Гордый. Друзья, верующие, помните, что если я немножко превознесся над другим, Бог мне противником становится. Вам Бог противником становится. Смотрите, насколько серьезное Евангелие. Оно не оставляет нам права считаться, ну-ка давайте, вокруг меня мир должен вращаться. Все меня должны слушать. Я буду с вами сотрудничать на моих условиях. Вот, ну, я главный, другими словами. Друзья, Евангелие не оставляет права верующим это делать. Верующий понимает, что он один и другой является детьми Отца Небесного. Они находятся в равном положении. Итак, дальше. Наша реакция вытекает из того, как мы себя оцениваем. Чем цена библейская оценка самого себя для вас, друзья? Это важно. Как мы реагируем на неприятности? Мы реагируем, исходя из того, как мы себя оцениваем. Если я высоко себя оцениваю, я буду унижать. Я буду мстить. Об этом дальше пойдет речь. Смотрите, это важный момент. Не думайте о себе высоко, при всем том, что, может, вы в обществе какое-то положение занимаете. Но верующему, у верующего нет основания возвышаться над другими. Это первая часть, которую мы рассмотрели. Напомним, мы говорили о ценности евангельской реакции на неприятности. Три очень важных ценности. Не воспринимать другого как неприятеля. Дальше, не оценивать себя как лучшего. И еще одну интересную мысль, позвольте, вот обратить внимание, мы немножко здесь микс сделали. Идти в ногу со смирением. Идти в ногу со смирением. Текст, но последуйте смиренным. Мысль, идя со смиренными, а идя в ногу с ними. Вот это значение. Не возвышайтесь, не оценивайте себя как лучшего, идти в ногу со временем. И здесь текст, который был процитирован, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Три принципа, как верующие реагируют на неприятности. Далее, позвольте пригласить еще рассмотреть одну мысль. Ценность библейской самооценки и как она проявляется. Мы будем рассматривать дальнейшие стихи. Следующая фраза, которая перед нами – «Не мечтайте о себе». Вам когда-то приходилось мечтать о себе? Очень часто. Ну, такие розовые очки у нас, и мы плывем. И вот размечтать. Раз, открыли глаза, мы в реальности оказались. Друзья, так вот, чтобы такой беды не оказалось, Евангелие нам адресует эти слова. Не мечтайте о себе, не мечтайте о себе. Не становитесь мудрыми о себе. Значение. А вот это уже глагол, это уже повеление. Если ранее говорилось о том, что это нормальное проявление верующего, здесь уже повеление. Не становитесь мудрыми о себе. Как правильная самооценка проявляется в нашей реальной жизни? Как не ошибиться в оценке самого себя? Об этом речь пойдет. Это серьезно, друзья, это Евангелие, оно не проходит, вот этих тонких деталей не проходит вниманием. Не становитесь мудрыми о себе. Какой я умный, со мной все должны считаться. А раз я умный, кто остальные? Ну, в Одессе говорю так, есть хорошие люди, есть очень хорошие, чтобы не оскорблять никого. Поэтому если я мудрый, то другой, ну другой просто. Друзья, не мечтайте о себе, не думайте мудро о себе, что вы самый-самый великий. Неправильная самооценка, если я сам себя неправильно оцениваю, причина неразумных поступков. Если я себя неправильно оценил, а часто мы свою неправильную самооценку распознаем, когда? Не сегодня, а завтра. Когда ошибку сделали. А чего же я наделал? А зачем я так думал? А зачем я это сказал? У нас один из братьев участвовал в служении и интересную мысль выразил. Зачем просить прощения, когда можно не делать этого поступка? Это действительно очень важные моменты. Если я сам себя неправильно оцениваю, это значит, я стал на основании, которое будет толкать меня к неправильным поступкам. Приглашаю вас к тексту Писания. Римлянам 1 глава. Но как они, люди, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, интересная фраза, называя себя мудрыми, обезумели. Это то, о чем мы говорим. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. За то, что они это сделали, в том числе называя себя мудрыми, обезумели. Бог предал их в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Но если вы слишком высокую самооценку имеете себе, делайте, что хотите. Бог предоставил возможность людям вкусить плоды их мнения о себе. Период реформации, которому уже фактически 500 лет, и предшествовал период просвещения, ренессанса так называемого. И в это время интересные мысли стали появляться о том, что человек слишком неправильно представлен в обществе. И фраза оттуда пришла «человек – мера всех вещей». Это с периода Ренессанса. Эразм Роттердамский, возможно, вы слышали его, Боэций, философ. Интересно отметить. Вот подняли человека на высоту, дальше движение гуманизма, надо же поднять человека высоко. К чему это все привело? Если человек – мера всех вещей, но если был бы он один на земле, проблем бы не было. Но беда в том, что рядом находится другая же такая мера всех вещей. И когда одна мера всех вещей, Встречается с мерой других всех вещей. Пожар возникает. Но если это мера всех вещей, почему между этими мерами нет понимания? И скоро вот эта вот идея, вроде бы правильная, с некоторых позиций, она привела к катастрофе. Она привела к очередным войнам, к очередным проблемам и очень серьезным. Друзья, человек не мера всех вещей. Человек – это Божье творение, которое правильно гармонирует, правильно себя понимает и правильно выстраивает отношения с окружающими. Только тогда, когда выполняет программу Отца своего Небесного, Творца. Вот тогда только. Вот тогда только человек не мера всех вещей. Это действительно очень большое заблуждение. Итак, если мы себя неправильно оцениваем, это значит, что мы гарантированы для того, чтобы делать неправильные поступки. Проявление верной самооценки. Каким образом верная самооценка проявляется? Мы читаем дальнейшие слова. Не становитесь мудрыми о себе, да? Или не мечтайте о себе. Каким образом? Вот здесь стоит, не думайте о себе высоко. Это глагол. Дальнейшие слова. Позвольте обратиться к школьной скамье. Идут причастия, которые отвечают на вопрос, как это надо делать. Что делая? Итак, вопрос поставлен, вернее, задача поставлена перед верующими. Не мечтайте о себе, не думайте о себе высоко. Как это можно делать? Об этом сейчас пойдет речь. Дальше следуют вот эти интересные слова, причастие. Проявление верной самооценки определяется положением верующего в отношении недоброжелателей. И вот каким образом это проявляется, мы обратим на это внимание. Павел выделяет здесь четыре вот этих вот проявления. Четыре проявления. Мы коротко их рассмотрим. Первое. Не отвечать злом на зло. Павел прямо об этом говорит. Никому не воздавая злом за зло, если точно перевести. В русской Библии не отвечать злом за зло, не воздавая. То есть, каким образом я могу не мечтать о себе, не думать о себе мудро и высоко, не воздавая злом за зло? Причем кому, верующие христиане, все, кто слушает сегодня наше размышление, кому не воздавать? Кому? Писание ясно говорит, никому. Если никому, то никому, никаких исключений. No exceptions. Никому верующий не может воздавать злом за зло. Это тяжело уже, начинаем думать, но если иногда хочется. Ну так довел, ну так допек, что ну, лучше я так от пар выпущу, а потом буду опять нормальным верующим. Евангелие не предоставляет возможность верующим так поступать. Ты слышишь? И дальше, почему это? Я думаю, что мы увидим в дальнейших рассуждениях, в дальнейших словах, что Писание ясно показывает, к чему это может привести в позитивном плане, если мы не будем воздавать злом за зло. Никому плохое за плохое не воздавайте. Никому без исключений. Это правило для верующего. Друзья, никаких исключений, никаких там лазеек не делать. Интересно, вот неправильный подход к Писанию приводит к неправильным выводам. Написано, что есть грех не к смерти. Мы встречали это, да? И сразу у нас ловушка. О, стоп! А какие грехи не ведут к смерти? Я уверяю вас, друзья, что дай нам повод думать о том, что есть грехи, которые не ведут к смерти, в этот список грехов все мои желания попадут. Это точно. Потому что мне захочется защитить себя. Но есть один грех, который к смерти не ведет. Один. Какой? Исповеданный. Любой грех, но он исповеданный. Он не приведет к смерти. Остальные все грехи ведут к смерти. Аминь, друзья. Писание по-другому не представляет это. Поэтому если сказано, что никому, значит никому. Даже если очень хочется. И уже терпения нет. Никому, значит никому. Силу Бог дает, об этом позже наше рассуждение. И вот эта интересная мысль, не отвечать злом за зло, верующие христиане, обратите внимание, является отменой постановления закона Моисеева. Око за око. Помните? Помните, что говорит закон? Око за око, зуб за зуб. Перелом за перелом, ушиб за ушиб. Отмена, Евангелие отменяет месть. Если закон позволял это делать, можно ему око за око воздать, то Евангелие не оставляет права верующим это делать. Не забывайте, пожалуйста, друзья. Я понимаю, что иногда, когда сильно хочется, мы ссылаемся на Ветхий Завет. Не забывайте, пожалуйста, что Ветхий Завет мы понимаем через учение Иисуса Христа. А Христос ясно через служителя своего Павла об этом говорит. Отмена повеления око за око. Живя при благодати, мы говорим, мы при благодати живем, верующий не пользуется постановлениями закона. Вы понимаете эту тонкую такую иронию? Если мы говорим, что живем при благодати, живите как при благодати. Живите. Если действительно благодать учит вас, вот она чем учит. Я не могу мстить другого. Не отвечать злом за зло дальше, проявляя добро всем. Это если точнее, каким образом проявляется наша самооценка, проявление верной самооценки. Не отвечать злом за зло. Это живет так верующий. Второе. Он проявляет добро всем. Наша фраза, позвольте прочитать. Но пекитесь о добром пред... Уникальное слово. Простое, но ясное. Пред всеми человеками. Точнее здесь, думая, проявляя, английское слово provide. Очень ясно передает оттенок. Думая, проявляя доброе пред всеми людьми. И вот мы с вами, друзья, зажаты с двух сторон. Зла никому не можем делать, а добро всем обязаны делать. Нравится такое христианство вам? Но другого нет, друзья. Есть другое, но оно не христианство. Это не Евангелие. Итак, проявление добра всем. Всем без исключений. Тоже нет никаких исключений дальше. Смотрите, пример Христа является ярчайшей иллюстрацией того, как Он проявлял вот это вот действительно любовь, понимание, уважение и не проявлял зла никому. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Другой евангелист добавляет: «Ибо не знают, что худо творят». Это яркий пример, друзья. По-другому просто быть не может. Это правда, друзья. Действительно, проявлять добро всем. Мы тезисно только говорим, друзья, об этих вопросах. Мы не можем глубже рассматривать, но я думаю, вы понимаете, что за этими стоят практические шаги. Далее, это третье, каким образом мы можем правильную оценку самих себе иметь. Стремление иметь мир со всеми. Повторим первое, никому не делать зла. Второе, всем делать добро. Третье, стремиться иметь мир со всеми. Смотрите, важная мысль. Зла никому, добро всем, мир со всеми. Нигде нет исключения, друзья, нигде нет исключения. Стих 18, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Если в силе возможно, вот от вас, со всеми людьми, находясь в мире, это причастие. Смотрите, Писание очень ясно говорит о том, что это стремление должно быть у верующих людей. Это нормальное явление. Но оно не говорит о том, что со всеми обязательно будет мир. Но задача какая поставлена? Стремитесь к этому миру. Смотрите, когда мы особенно в тяжелые ситуации попадаем, ну, когда, по сути, скажем, серьезная опасность, и мы думаем, если мы не вырвемся, это гибель. Допустим, мы оказались в горящем доме. И мы понимаем, что мы сейчас не вырвемся наружу, мы погибнем, правда? Мы понимаем, что мы можем пораниться, можем обжечься. Мы это понимаем, но мы рвемся на свободу, не так ли, друзья? Есть стремление. Я хотел бы вот эту иллюстрацию убегать из горящего дома применить здесь. Вот так стремитесь к тому, чтобы иметь мир со всеми. Немножко об этом хотелось бы сказать. Стремление иметь мир проявляется в практическом поиске путей для примирения. Это нормальное состояние верующего. Каким образом я могу иметь правильную оценку о самом себе? Каким образом? Стремись к миру. Это стремление. То есть, если я действительно имею правильную оценку себя, я стремлюсь к миру. Друзья, кто стремится к миру? Кто действительно понимает, что надо примириться? Не стремится к миру тот, кто высоко о себе думает. А стремится к миру тот, кто другого воспринимает за равного. Это уникальная достаточно мысль. Христос учит. Блаженны миротворцы, которые мир творят. Почему? Ибо они будут наречены сынами Божьими, другие не будут наречены сынами Божьими. Вот те, кто мир творят, стремятся к этому миру, источают этот мир, вот те будут наречены сынами Божьими. Друзья, закончится служение. Интересно, вот как мы после этого о себе будем думать? Вот идет ходячая проблема. Вы улыбнетесь, выражение «скандал» вызывали? Пришел человек, это ходячий скандал. А с другой стороны, есть другие люди. Вы мир вызывали? Пришел человек в это общество, и все, смотришь, улеглось, улыбаются, довольны. Друзья, это способность от Господа. Это то, как живет верующий человек. Четвертое, каким образом я себе могу показать, что я невысоко о себе думаю. Это отказ от мести. Месть – это стремление другому сделать зло. Мы прочитали слова здесь. «Не мстите за себя, возлюбленные». Стих 19. «Не мстите вы за себя, возлюбленные». Итак, несколько мыслей на этот счет. Именно превозношение над другими толкает меня к мести. Если я выше себя думаю, о себе думаю, нежели о другом, это обязательно приведет к тому, что я буду конфликтовать. Обязательно буду искать пути. Ты меня не трожь, и я тебя трогать не буду. Это заявление гордого человека. Он не стремится к миру. Итак, превозношение другими приводит к мести. Не мстите за себя, возлюбленные, сами за себя не воздавая. Вот эта мысль, которая здесь просматривается, ибо написано «мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Эта мысль очень близка к тому, о чем мы ранее говорили, злом за зло не воздавая. Итак, каким образом это работает? Как это воспринять для самих себя? Отказ от мести. Во-первых, отказ от мести – это доверие Богу. Пусть Он разберется. Даже если неприятель очень просит, лицо твое просит, мы иногда говорим так. Как бы это ни было, я отказываюсь от мести. Почему? Есть тот, кто отомстит. И мы, друзья, сразу наше мышление, окей, ну Бог воздаст, так, наверное, точно, меру добрую, нагнетенную и переполненную. Об этом ли речь? Давайте посмотрим. Итак, если я себя правильно воспринимаю, я мстить не буду. Ни прямо, ни косвенно, ни в мыслях, ни через кого-то. Я не буду мстить. Почему? Я от этого отказываюсь. Почему я отказываюсь? Потому что я в другом не вижу врага. Я не унижаю его. Я его как равного рассматриваю. И я понимаю, что в данной ситуации я ничего больше не могу сделать. Мой разум отказывается понять, может, действительно, есть такие тупиковые ситуации, даже не знаю, что сделать. Я заговорю сразу к войне, есть такое выражение. Пусть Бог разберется, друзья, пусть Бог разберется. Но даже в мыслях не судите, не мстите даже в мыслях другому человеку. Отказ от мести – это доверие Богу, пусть Он воздаст. Воздаяние делающему злое – это дело Господа. Почему? Потому что так написано. Мы прочитали фразу «ибо написано». Очень сильное слово, друзья. Если написано, то так оно и будет. В жизни верующего только так и будет. Встречается слово «сильнейшее», оно очень важное, если говорить о ценности Библии и на сегодня. Слово «гегараптай». Это форма глагола, которая практически не существует, практически ни в одном другом языке. Это плюперфектная форма. Что это означает? Если оно однажды было написано, никогда оно больше не поменяет свои силы. Вот точно это же слово Христос употреблял, когда Он разговаривал с сатаной в момент искушения. Помните? Ибо написано, что это значит. Да, написано было, Христос цитировал из книги Второзакония. Прошло уже, ну, порядка тысячу с лишним лет. Да не тысячу, там много больше, простите. И вместе с этим Господь очень ясно говорит, Христос прямо говорит, вот эти слова были записаны, сатана не дерзнул сказать. Это давно было написано. Это не к нам относится, модное заявление сегодня. Даже сатана на это не пошел, понимая, перед кем он стоит. А мы на это способны, это не к нам написано, это к евреям, это к тем, к тем, к тем. Христос прямо говорит, написано. Павел прямо говорит, написано. Что это значит? Оно не меняется. И в этом действительно неизменность Бога проявляется. Написано «у меня отмщение», говорит Господь. Что это означает? Он знает, как воздать. А ты не лезь, не надо, потому что своими руками ты беды очень много наделаешь, даже если справедливо думать будешь. Итак, это написано, что у Бога отмщение. А раз оно написано, оно так и будет. Воздаяние, делающему зло, это дело Господа. В доверии Богу воздаяние – высота евангельского духа. Если я, сделали мне неприятность, и очень напрашиваются на месте, я отказываюсь от мести – понимая, что Бог воздаст, в этом высота моего духа проявляется, евангельского. Если вы так делаете, в этом высота вашего евангельского духа проявляется. И вместе с этим отказ от мести подтверждает то, что вы не очень высоко о себе думаете. Еще одна мысль, и мы будем завершать наше рассуждение. Основание библейской победы над неприятелем. Ну как его все-таки одолеть? Ну как это совершенное оружие загнать туда, чтобы одного удара хватило, чтобы все с землей сравнять? Ну как? Смотри, что по этому поводу говорит Писание. Основание библейская победа над неприятелем или что делать в ожидании Божьего воздаяния. Когда Господь воздаст, не знаю, а очень хочется сегодня, чтобы Он воздал. Вот об этом речь коротко, стих 20. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, соберешь ему на голову горящие уголья. Человеческой греховной природе очень приятна вторая часть стиха без первой. И причем в натуральном виде, прям с печки, горящие уголья насыпать. Но о чем говорит здесь Писание? Каким образом вот это может проявляться? Каким образом? Если твой неприятель голоден, окажи ему внимание. Лучше личное участие в нужде недруга. В чем основание победы над неприятелем? Личное участие, не через кого-то. Личное участие в нужде недруга. В чем это проявляется? Во-первых, видеть нужду другого. Видеть нужду неприятеля. И проявлять искреннее соучастие. Человеческая природа никогда не будет проявлять внимание врагу. Если он голоден, отберите последнее. Добейте его, добейте лежачего. Вот так работает греховная природа. Природа Евангелия по-другому учит. Ты должен видеть нужду неприятеля своего. Идет речь о конкретной нужде, о необходимом, обратите внимание. Поддержи его. Это важно, проявлять искреннее участие. Итак, мы говорим об основании библейской победы над неприятелем. Личное участие в нужде недруга. Второе, личное соучастие в нужде недруга Бог использует как средство воздаяния. Я хотел бы развить эту мысль, она очень интересная. Думаю, что она заставит и нас очень серьезно думать. Делая сие, ты соберешь ему на голову горячие уголья. Немножко эту мысль позвольте развить. Воздаяние, самое важное, это дело будущего. Ты соберешь, не собираешь, а ты соберешь. То есть, когда будет воздаяние? Не сегодня. И, возможно, не в ближайшем обозримом будущем. Но ты делаешь это, собирая горящие уголья. Дальше. Божье воздаяние, а Бог воздаст, так написано, правда, да? У меня отмщение, я воздам, говорит Господь. Божье воздаяние, послушай, эта библейская мысль исходит из его желания спасти человека. Божье воздаяние Бог воздаст, точно, друзья. Но из чего Господь исходит? Писание говорит, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому помните, друзья, что когда Бог начинает наказывать человека, воздавать ему, цель одна – не уничтожить, не стереть порошок. Цель одна – спасти его. И вот это мы обязаны понимать, что когда Бог начнет воздавать нашему неприятелю, перед ним одна цель – спасти его. Не сделать, Господи, дай я ему еще, догоню. Не надо этого. Он воздаст так, что ты сам удивишься, как он воздает. Откажись от мести, это не твое. Каким образом Бог воздает людям? Через незаслуженно проявленное добро Бог работает в человеке, побуждает его, осуждает совесть его. Но тебе же сделали добро, ты же заслужил того, чтобы тебе сдачи дали, а тебе не дали. А когда ты не имеешь куска хлеба, тебе еще твой враг пришел, постучал, говорит, слушай, я тебе буханочку, булочку хлеба принес, покушай, пожалуйста. Вы же реально понимаете, что жжет внутри человека. Воздаяние Господне? Воздаяние Господне. Это правда, друзья? Покаяние человека является одним из способов воздать человеку. Это уникальная мысль. Бог желает спасти человека. И если мы делали добро в ответ на неприятности, мы позволяли Богу, усиливали действия Господне в этом человеке, совесть жгла его. Ты зачем это делаешь? Возможно, это приходит через год, два, три, 10, 20 лет. Я думаю, что многие из вас можете привести немало примеров на этот счет. Желание Господне довести человека до покаяния. Если человек покаялся, воздал Господь, как вы думаете? Воздал. Вспомните, пожалуйста, ветхозаветную историю. То есть Бог лишает человека покаяния, лишает человека покоя. Через то, что мне делают добро, если я кому-то делаю зло, мне делают добро, Бог лишает меня покоя. Бессовестный человек, ты почему так поступаешь? И совесть начинает работать. Господь через совесть в прожженном человеке работает. Отказ человека от покоя, от покаяния вызывает гнев Божий, воздаяние в наказание. Если Бог работает в этом человеке, он отказывается. Вот тогда гнев Божий на него обрушивается. Но главная цель, в чем она базируется, на чем она строится исключительно на том, чтобы привести человека к покаянию. Вспомните, пожалуйста, историю Ионы. Уникальная история. С одной стороны, сначала он убегает. Господь посылает его в Ниневию. Город заслужил Божьего наказания. Заслужил, это правда, друзья. И он посылает, говорит, иди, говори этому городу, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Это наказание Господне, друзья. Наказание. Кто пожаловался, не знаю. Господь сам видит, жаловаться не надо. Он видит, что народ распустился, морально отступил. И наказание готово, но Бог милость проявляет к народу. Он не делал это тайком. Рано утром, когда все спят, раз, армия напала на государство. Он предупреждает, это правильно, это Божий промысел. И вот когда Иона, наконец-то сломленный Богом, идет в эту Ниневию, интересно, я думаю, у него была особая радость проповедовать ниневитянам гибель. Почему? Они были их враги. Ассирийцы многократно нападали на его народ. И ему было приятно, еще 40 дней, потом ждет, ну еще 39 дней, 38 дней. И вдруг люди покаялись. А Ниневе, вернее, а Иона перепугался. Господи, ну как? Ну я же твой слуга, ты же послал меня. Иона, послушай, пожалуйста. Эти люди покаялись, этого достаточно, чтобы вот то воздаяние, которое над ними нависло, оно изменилось в Божью милость. Это Божье воздаяние? Божье воздаяние над Ниневией. И верующий должен это понимать, что Бог, позвольте сказать так, мстит, позвольте употребить библейское выражение, мстит так, что приводит человека к покаянию. Он, точнее, воздает так, что у человека открывается путь к покаянию. Друзья, поразмыслите об этом, особенно когда вам особо не втерпеж будет, захочется кому-то воздать, подумайте об этом. Бог сделал это лучше, чем вы. Личное участие в нужде недруга Бог использует как средство воздаяния. Делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Воздаяние – дело будущего. Божье воздаяние, мы об этом говорили, исходит из желания Господа спасти его. Евангельская победа над неприятелем, опирается на мою победу в себе самом. Каким образом я могу победить зло? Последний стих, который прилагается. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Зло имеет силу для победы в человеке. Это правда, друзья. Иначе бы это выражение не употреблялось. Побеждай, вы понимаете, когда побеждай, когда серьезное противостояние. Зло имеет силу для победы в человеке. Помните, христиане, оно не является нейтральным. Оно очень прогрессирует. Оно рвется к тому, чтобы победить человека. При всем этом сила для победы у верующего есть. Это правда, друзья. Если бы ее не было бы это сказано в Писании. Вот эта победа в Боге, не в вас. Не в вашей способности правильно понимать. А в том, что вы понимали, кто вы есть перед Богом. И нуждались в Боге. Помните, если вы не победите зло в себе силой Божьей, то это зло победит вас. Вот к этому приводит Павел. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Итак, коротенький вывод и молитва. Единство верующих во Христе делает евангельских верующих едиными в отношении к неприятностям, которых всегда очень много. Единство верующих во Христе помогает воспринимать других как за равных. Я не возвышаюсь, я не унижаю, я не проявляю мести и так далее. Евангелие учит верующих по-евангельски реагировать на неприятности. Об этом мы сегодня с вами говорили. Находясь в мире зла, вы помните слова Иоанна, весь мир лежит во зле. Находясь в мире зла, верующий в Боге имеет силу побеждать зло. Эта возможность всегда есть. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать больше того, чем мы думаем или помышляем. Помните, Писание об этом говорит. Побеждающим средством является делание добра в ответ на зло. А для этого нужно наступить на себя, вы понимаете? А точнее, правильно посмотреть на себя. Способность побеждать основывается на евангельской оценке самого себя. И доверие Богу иметь дело с нашими неприятелями, пусть он разберется. А я буду себя сохранять. Насколько правильная наша оценка самих себя? Это Евангелие, друзья, практическое Евангелие. Мы о себе правильно думаем? У нас будет возможность об этом поразмышлять после окончания собрания. Постарайтесь не забыть эти размышления. Насколько евангельскими являются наши отношения к нашим неприятелям? А их много, правда? Один проблему пытается строить, другой пытается строить проблему. Насколько евангельскими являются наши отношения к неприятелю? Удается ли нам побеждать зло добром? Итак, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Помолимся.